Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы. Чувашия». И «Что случилось с Россией? Она сгорела». Социологические исследования на тему «Что показало российскому обществу стихийное бедствие?». В 16 лет Чувашию бессменно возглавлял Николай Федоров. В конце прошлого месяца Федоров сдал дела члену своей команды Михаилу Игнатьеву. Вероятно, пришло время подвести итоги последних 16 лет. В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Федоров – это действительно, наряду с Шаймиевым, Росселем, одна из самых ярких и противоречивых фигур российской политики. Это преподаватель научного коммунизма, который вдруг стал ярым антикоммунистом. Это оппозиционер, который был до середины нулевых годов в жесткой оппозиции сначала ельцинскому, потом путинскому федеральному центру. И вдруг в середине нулевых резко встроился в вертикаль, вступил в Единую Россию и стал вполне-таки себе таким примерным путинским губернатором. Демократ, при котором некоторые оппозиционные газеты были вынуждены печататься некоторое время за пределами республики. Александр Владимирович, я, неоднократно бывая в Чувашии, слышал такое мнение, что республике невероятно повезло с Федором, что это вот такой вот в духе Стругацких прогрессор. Как бы вы все-таки суммировали все плюсы и все минусы федоровского правления?
Вы знаете, авторитаризм бывает разный. Вот в случае с Чувашией это тот самый просвещенный авторитаризм. Да, несомненно, в регионе был выстроен очень жесткий политический режим. Демократом Федоров, наверное, был только в федеральном парламенте в начале 90-х годов, и потом считался демократом, поскольку входил там в правительство реформаторов, как министр юстиции. Но внутри самого региона это был очень жесткий руководитель, который очень жестко вел себя с оппозицией. Ну, здесь вы упомянули ситуацию, там с прессой там были проблемы. На самом деле проблемы были многих оппозиционных организаций. К примеру, вот там был такой, ну и был, если он жив-здоров сейчас, Игорь Маляков, который был представителем молодой волны коммунистов, так он в 2005 году 6 месяцев провел в следственном изоляторе, к примеру. Вот сейчас он, кстати, в партии «Справедливая Россия». Много лет там был конфликт с такой семьей Гельманов там и так далее. Это предприниматели региональные. То есть, на самом деле, всего скандалов и конфликтов за это время хватало, и Николай Федоров мастерски ослаблял своих оппонентов, либо вытеснял их из региона. Кстати, одна из тактик была, когда внутри самой администрации региональной появлялась некая фигура, которая усиливалась, ее так деликатно отправляли куда-нибудь вверх на повышение. К примеру, вот так именно произошло с бывшим чиновником региональным господином Аксаковым, который был отправлен в Государственную Думу, а сейчас он входит во фракцию «Справедливая Россия». И как только появились слухи о том, что вот Аксаков может рассматриваться в качестве претендента на руководство регионом, сразу появились о нем очень критические материалы чуваши. Так что в этом смысле он достаточно жестко, порой по-восточному хитро, но вот выстроил свою эту систему власти. Но при этом, в отличие от многих автократий, сама, скажем так, система принятия решений, система контроля в регионе была отлажена действительно неплохо. То есть Чуваш один из лидеров там по информатизации, один из лидеров, там, допустим, по ряду программ, которые у нас вводятся на федеральном уровне. К примеру, сайты органов власти в регионе были созданы одними из первых, еще когда и не президента Медведева, его не было как президента и так далее. То есть в этом смысле Чувашия во многих позициях пионер. У региона нет никаких значимых экономических ресурсов, там нет нефти, ни газа, никаких металлов. Тем не менее, регион относительно экономически успешен, во всяком случае, на фоне похожих регионов Поволжья и Центральной полосы. Так что в этом смысле да. То есть здесь, с одной стороны, очень жесткая вертикаль, с другой стороны, относительно экономические успехи за счет грамотной и качественной организации работы. Но это лично подчеркивает, что у нас на 9 автократов ради автократии приходится один автократ, который что-то еще попутно делает.
Спасибо, Александр Владимирович. Наталья Васильевна, вот подводя итоги 16-летнего правления Федорова в экономике, в социальной сфере, что случилось?
Ну, во-первых, начнем с того, что это республика большая по численности населения. Она крошка на карте, но это все-таки почти 1,3 миллиона человек. Это крупнее Среднероссийской области. Второе, эта республика очень трудоизбыточная, поэтому проблема безработицы там решалась очень медленно. Третье, эта республика, конечно, была и осталась республикой с низкими доходами населения. Средняя заработная плата почти в два раза ниже среднероссийской, а душевые доходы, если их соотнести с прожиточным минимумом, всего лишь 2 с небольшим раза превышают этот прожиточный минимум, хотя в среднем по России в 3 почти с половиной раза. Но в период работы Федорова удалось республике не отстать от среднероссийской динамики роста. Если брать дно, 98-й год, то Чувашия вот так и сохранила свои 60% от среднероссийского душевого ВРП, ну, если тоже корректировать на стоимость жизни. А остальные слаборазвитые республики по Волжье, это Мария Элла, Мордовия, проседали, отставали все больше. Поэтому, конечно, тренд на удержание динамики роста там был. Это первое. И второй очень важный момент. Действительно, это пионеры очень во многих модернизационных программах. Они очень грамотно работали с глобальными фондами, с Минфином, пытались встраиваться в многочисленные грантовые программы, неплохо реформировали свою бюджетно-финансовую систему. Поэтому такое действительно очень противоречивое сочетание, но я считаю, что в предложенных обстоятельствах с очень плохой ресурсной базой, да, эта республика смогла сделать достаточно много. В том числе и во многом благодаря Федорову, может быть, за исключением последних нескольких лет, когда он уже очень сильно забронзовел.
Александр Владимирович, на резком таком контрасте после действительно очень яркой фигуры такого политического тяжеловеса Николая Федорова пришел, скажем так, человек гораздо меньшего масштаба Михаил Игнатьев.
Он пришел, инаугурации еще не было. То есть его утвердили, но он еще не вступил в должность.
Ну, давайте будем реалистами. В общем-то, сюрпризов не может быть в политической системе, поэтому будем считать, что он пришел. Мы вот как раз накануне его инаугурации разговариваем. И что можно ждать от его правления вот после такого тяжеловеса? Это действительно будет резкий спад, как у остальных таких слаборазвитых республик Поволжья?
Я не думаю. На самом деле список на замену был комплементарен к Федорову, то есть там все 3 человека, в общем-то, были люди из его команды. Что касается Михаила Игнатьева, ну, в общем, он человек, который поработал и в бизнесе, возглавлял там различные бизнес-структуры, да, значит, потом был министром сельского хозяйства. Кстати, что интересно, одно время он возглавлял региональное отделение Аграрной партии России, о чем почему-то сейчас не сообщается. Так что в этом смысле он даже единороссом-то стал на самом деле не так давно, когда вот вся АПР влилась, значит, стройными рядами в партию власти. Что касается перемен, будут ли они при Михаиле Игнатьеве, ну, вот если вы посмотрите реакцию региональной элиты чувашской на смену власти региона, она очень полярная. То есть, вот есть оппозиционеры, которые считают, что вот что раз люди с команды Федорова, а Федоров, значит, с нами боролся, то, значит, не будем никого поддерживать. В то же время, вот, справедливо, российцам мира произошел раскол. Там, допустим, вот отец и сын Дельманы, которые предприниматели и оба депутаты, они из нее вышли именно по причине отношения к новому главе региона. То есть, если большинство в организации во главе там с Маляковым, оно против нового главы, то вот Дельманы считают, что нет никаких оснований полагать, что если человек работал в команде Федорова, то к нему нужно относиться так же негативно, как относились до этого к предыдущему главе. Так что определенные ожидания есть некие ожидания, что изменится стиль взаимоотношений с теми, у кого есть иная точка зрения, что, возможно, прекратится по каким-то позициям давление на нежелательный бизнес, на людей с нежелательными политическими позициями. То есть, скажем так, среди оппозиции ожидания есть, но они вот такие очень осторожные.
Спасибо. Наталья Васильевна, вот с учетом довольно серьезных лоббистских возможностей Федорова, который в целом и из его больших связей в федеральном центре, из общего его политического веса вытекает, приход политика менее тяжеловесного на руководство республики, как может сказаться в целом на социально-экономической ситуации?
Ну, пока в ближайшие год-два вряд ли сильно, потому что у Чувашии действительно очень неплохая репутация в Минфине и, например, в Мирбанке, то есть грантовые проекты туда будут продолжать приходить, если они продолжатся. Так, потом, ситуация ведь в экономике Чувашии сейчас очень тяжелая. То, что я рассказывала на длинном тренде, а в кризис промышленность Чувашии рухнула на четверть. И проблемы очень тяжелые, потому что в основном это машиностроение. Пищевая промышленность немножко легче адаптировалась, а машиностроение, тракторостроение, агрегаты лежат на дне. И там не вопрос, проблема не в весе лидера. Проблема в том, что не модернизирована индустриальная структура экономики. И тут очень много будет зависеть, например, от поведения хозяина тракторных заводов, господина, сейчас не могу вспомнить его фамилию, Болотин, как-то вот так похоже, и других бизнесменов. Поэтому выстраивание отношений с бизнесом и, конечно, общее улучшение институтов – это сейчас главнейшая задача для подъема экономики Чувашии.
Александр Владимирович, на сегодняшний момент политические элиты республики, насколько они консолидированы, насколько уход такой крупной фигуры, которая, ну, в свое время очень сильно боролась, я бы сказал так, разными методами подавила вот эти вот протестные политические элиты в республике, насколько уход Федорова может привести к какому-то взрыву борьбы внутри элиты?
Я думаю, это на каком-то этапе неизбежно. Элиты не столько консолидированы, сколько отстроены, потому что, вот подчеркиваю, много лет вот все, что вдруг поднималось выше определенного уровня, тщательно срезалось. Поэтому, конечно, шла постоянная ротация, то есть люди постоянно перемешивались. Фактически никто никогда не знал, сколько времени на каком посту он поработает, будь то глава администрации президента Чуваши или министр. В этом смысле, конечно, вот какой-то внутренний как бы страх и неопределенность своей судьбы, он во многом определял поведение чиновников. Как будет сейчас, сказать очень сложно, потому что ведь они сами не знали до последнего, кто из тройки будет предложен на пост главы региона. Это особенности кадровой политики. Вот то, что стал Игнатьев, да, это стало известно только в день, когда я президент его выбрал. Потому что многие считали, что будет Суслонова, которая весной только стала премьер-министром Чувашии. Поэтому ситуация неопределенная. Явного лидера вот в этой команде внутри самой не было. И, конечно, поскольку вот новый глава фигура для многих непонятная, конечно, будет борьба за влияние, будет борьба за позиции в новой администрации. Наверняка, возможно, мы увидим какой-то очередной виток борьбы групп, связанных с теми или иными районами, потому что регион этнический, там есть определенные противоречия, связанные между выходцами там из разных районов. Это тоже, в общем-то, для региона имеет определенное значение. Поэтому я думаю, что борьба между муниципалитетами может быть. Кстати, одним из факторов политической жизни последних лет были попытки, к примеру, значит, объединить Чебоксары с Новочебоксарском, но референдум провалился. Жители Новочебоксарска отказались, значит, объединяться с городом Чебоксары, но я думаю, что по социально-экономическим причинам в том числе. Так что здесь ситуация такая, что есть целый ряд таких замороженных или закамуфлированных точек противоречий, которые, конечно, могут со временем актуализироваться.
С доктором географических наук, профессором Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко.